помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы взять небольшой раздел из книги «Духовный дневник», который, в общем-то, вплотную примыкает к той теме, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз, то есть о теме единственности, необходимости признания единственности, божественности Господа Иисуса Христа. Но тут как бы очень интересная в этом месте находится информация. Вообще духовный дневник интересен тем, что там многие моменты, которые были уже переосмыслены, причесаны, когда они вошли в опубликованное произведение, там находятся вот как бы в том первом впечатлении, которое Сведенборг получал, когда он общался с высшими слоями сознания, или, можно так сказать, с высшими состояниями мира духовного. И поскольку там это как бы это первое впечатление, то оно часто выглядит, ну, достаточно маловразумительным, непонятным. Но если в это вдуматься, то открываются определенного рода измерения, которые не очевидны в опубликованных работах. И это часто очень много может добавить для понимания того, что находится уже вот в опубликованных, причесанных, адаптированных к рациональному восприятию обычного человека положениях, ну, вот этих вот работ, которые уже были потом представлены публике. Итак, сегодня мы с вами попробуем разобрать такую небольшую главу в книге «Духовный дневник», которая озаглавлена «Относительно божественного человеческого Господа, каковое признаваемо в небе повсеместно». Итак, там было записано следующее. «Любой человек, который не разрушил свое рассудочное сознание, по каковой причине он и получает туда более наитие небесного, и таким образом всякий человек, который не признает природу за Бога, обладает общим представлением о человеческом образе относительно божественного. Оное было засвидетельствовано посредством многочисленного практического исследования в жизни иной. И это божественное человеческое обретается нигде иначе, как единственно в Господе. Пусть всякий, кому так захочется, попробует обдумать, где именно еще это божественное человеческое могло бы быть иначе. Ибо Господь совершенно открыто поучает, что тот, кто видит Его, тот видит и Отца также, и что Он в Отце и Отец в Нем, и что Он и Отец составляют единство. Ученые-братья понятия не имеют о том, чем именно является Дух, есть ли это вообще хоть чем-либо, или же это только некая животворящая искорка, или же это определенного рода мыслительный процесс, вроде определенного состояния сознания природного. Находится ли он и полностью здесь, в теле, или где-либо еще, тогда как Дух есть самим человеком, и полностью обретается в форме человеческой. Тело же лишь присоединено к онному везде, ко всякому внутреннему действию, согласно его духу, отправлением в мире природном. Именно здесь, в этом вопросе, видны все заблуждения этой ученой братьи. Простые же люди, с другой стороны, знают, что их дух пребывает в их теле. По каковой причине они и не имеют никакого сомнения относительно своей жизни после смерти. Здесь очень интересен вот в этом абзаце. Тут как бы немного опосредованно описано то, как на человеческое сознание, как туда входит наитие. Вот сказано, человек, который не разрушил свое рассудочное сознание, по каковой причине он получает туда более наитие небесного. Латинское слово говорит, что рассудочное в человеке является посредним между миром природным и миром духовным. И рассудочное в человеке не падшем образуется наитием мира духовного в познание памяти природной. И они эти познания так переформировывают, что в результате получается определенного рода, скажем так, мыслящее сознание, которое построено по структуре, соответствующей структуре неба. И вот это вот мыслящее сознание, оно воспринимает, когда в себя наитие, то есть оно таким образом построено, что для него вещи о единстве Бога, о том, что существует жизнь после смерти, являются как бы естественным состоянием. То есть оно настолько впечатлено в это сознание, что человек в этом просто не сомневается. Вот такими были люди до падения. Вот преадамиты, и особенно люди древнейшей церкви. У древнейших людей не было ни малейших сомнений в том, что они живут в этом мире, будут жить в следующем мире. И даже сейчас у современного человека, если у него не разрушено рассудочное, то когда идет наитие, он не сомневается в том, что он будет жить после смерти. В том, что Бог один, и что не может быть больше одного Бога. Но это рассудочное, оно разрушается чем? Оно рассуждается ложностями, происходящими от злого. То есть у современного человека волительное разделено с рассудочным, и рассудочное у него действует по законам анализа и синтеза. То есть оно делает выводы на основании каких-то... Оно сначала производит анализ, а потом их складывает в определенного рода выводы. Так вот, если рассудочное построено, вот как компьютер, когда там, скажем, конструкция построена нормально, железо, когда в нем есть нормальная система, то он обрабатывает информацию и на вот все, что было заложено создателями компьютера, программистами, все это работает, все приложения работают нормально. А когда система нарушена, то человек начинает кликать, какое-то окно не открывается, потом открывается не то окно, что надо, потом вылазят какие-то не те результаты. То есть тогда он начинает что-то делать вручную. Вот, например, он кликнул, папка не открылась. Он идет, там, залазит в DOS, открывает его через DOS, пытается там что-то делать. То есть как бы нижнеуровневое. Вот рассудочное мышление, логическое мышление, аналитическое, это как бы есть самое нижнеуровневое программное обеспечение в сознании человека. И когда рассудочное разрушено, оно начинает формироваться заново, то есть человек на основе каких-то познаний анализирует, а познание он получает откуда тогда? Из чисто чувственного восприятия. То есть любое познание приходит через чувственное восприятие. Это все происходит в последовательности, естественно, восходящей. Потому что видимость состоит в том, что человек сначала рождается чувственным, потом через это чувственное он получает некий практический опыт, который составляет его память природную. И уже на основании этой памяти природной он путем анализа того опыта, который, вот это, то, что, того опыта, который он приобрел в своей памяти природной, выводит некие умозаключения. И вот из этих умозаключений образуется его рациональное мышление. Но мы знаем, что это видимость. На самом деле познание памяти формируется в последовательности нисходящей, как самое последнее божественного наития или же божественного творения. То есть Господь сначала формирует высшие степени сознания, потом низшие степени. Самая низшая степень – это познание памяти природной и рассудочное. Но это в последовательности нисходящей, где нет человеческого сознания, а есть ограниченный Господь. А в последовательности восходящей, когда идет присвоение того, что было образовано в последовательности нисходящей, все выглядит наоборот. То есть как бы появляется некое органическое тело, в этом теле постепенно формируются какие-то познания памяти из чисто чувственного опыта жизни этого органического тела в пространствах по временам, и потом на основании этого формирования образуется вот это вот рациональное. И если не разрушен порядок в самом нижнем, идет присвоение чувственного опыта согласно божественному порядку, то рациональное формируется не путем анализа и синтеза. А анализ и синтез есть лишь те внешние формы, которые принимает внутреннее духовное наитие. Тогда человек получает представление о том, что такое правильное, что такое неправильное, что такое хорошо, что такое плохо, как бы из некоего такого внутреннего предзнания, которое называется перцепцией. А на самом деле есть формирование вот этих вот рассудочных форм сознания образом и подобием высших степеней, то есть небесных степеней. И тогда его человеческая форма принимает подобие небесной человеческой формы, как следствие от своей причины. И тогда человек как бы, ну вот он как бы река, поток, который в нем стремительно идет, и он в нем формируется вот как животное. Животное ж ничего не анализирует и ничего из этого не синтезируют. Они получают представление, как надо действовать, исходя из обстоятельств. Вот ученые братья принимают и описывают это как некий инстинкт, как некую изначальную программу, которая заложена чисто наследственно, генетически. А это, если вдуматься, чушь, не может соответствовать реальности. Потому что особенно сейчас, когда мы наблюдаем вот этих вот роботов, которых программируют, то программист может программировать. Во-первых, робота должен кто-то программировать. Никакой робот не программируется сам по себе. То есть животные уже изначально, чтобы они существовали некий инстинкт, как программа, как автоматы. Автомат кто-то должен построить. Но мы знаем, что автомат может действовать, он может имитировать сознательную активность. Иногда очень-очень совершенно. Вот как сейчас компьютеры там музыку пишут, стихи вроде бы пишут. Но на самом деле они не пишут, они не рождают это, а они комбинируют. Потому что настоящая музыка, настоящие стихи, они рождаются в сознании. Это как бы неопределенного рода порождение. И вот точно так же вся деятельность у животных – это определенного рода внутреннее порождение, которое согласовано с внешними обстоятельствами. И поэтому птичка может начать строить, вот были такие фотографии, сорока строит гнездо из стальных проволочек, которые она где-то нашла. Хотя она всю жизнь строила из веточек, вроде бы не должна строить из проволочек. Бобры строят плотины, максимально приспосабливая их к течению, к берегу, к погоде ожидаемой и так далее. И никаким мертвым инстинктом это объяснить невозможно. не каким-то условным программируемым, передаваемым по наследству. И вот пока человек не пал, вот у животных нет рассудочного. Почему? Рассудочное относится к самым внутренним осмыслениям и обеспечивает связь человека с его Творцом. В своем рассудочном человек может мыслить, оценивать и воспринимать все, весь свой чувственный опыт в самой высшей степени. И благодаря этому существованию этих степеней он может существовать в высших степенях сознания, чего животные не могут, потому что животное замкнуто только на чувственных степенях сознания. И, соответственно, человек может принимать в себя образ и подобие Божие. Животные могут воспринимать в себя только какие-то спектры, какие-то частные фракции божественного, да еще прошедшие через фильтр общечеловеческого сознания. То есть животные являются вторичными от человека. А человек первичен, но он вторичен по отношению к Создателю. Он может от него воспринимать его образ и подобие. И вот поэтому, когда человек, у него не разрушено рассудочное, для него вещи понимания высших вещей, то есть вещей, относящихся к божественному, вещей, относящихся к жизни после к смерти, жизни моральной, жизни социальной, они воспринимаются как вот это внутреннее наитие, как у животных, которые там строят свои плотины, свои сотни, как пауки свою паутину. И даже человек злой, который превращается в демона ада, он действует по наитию и по перцепции. Вот как действовали, например, нефилимы, которые, когда пали и обратились в демонов ада, они вот как паук строит свою паутину и ловит мух по своей вот этой внутренней паучьей перцепции, вот так они были способны улавливать и подчинять себе сознание других меньших людей. И поэтому они чувствовали себя по отношению к ним великанами, гигантами, называли себя великанами и гигантами, и другие люди буквально чувствовали, как они их подавляют. Их можно было на них воздействовать на самом внешнем уровне, то есть природными средствами. Но если человек зазевался, то или у него было открыто внутреннее, то эти гиганты его себе подчиняли. Вот почему иудеи могли прогнать вот этих вот нефилимов. Потому что у иудеев было закрыто внутреннее восприятие, и нефилимы не могли воздействовать на их внутреннее восприятие. А они действовали на уровне самого внешнего чувственного, которое нефилимам непосредственно не было в них доступно. Вот только поэтому они могли вот с этими как бы внутренними магами справиться. Вот это очень интересный такой момент, как Господь иногда уничтожает внутреннее зло тем, что этому злу не подвластно, то есть злу сугубо внешнему, сугубо, можно так сказать, чувственно-материальному. Вот. Так что в качестве вывода мы можем сделать то, что человек, который называется ученым в этом мире, который в себе развил хорошо внешний чувственный анализ и синтез путем опыта чисто чувственного. А вот этим именно отличаются те, которые тут называются людьми мыслящими, людьми учеными особенно. Вот разница в древности была между софистами и философами. Софист – это человек, который мыслит научными критериями, проводит анализ и синтез, создает науку. То есть нечто, базирующееся на осмыслении чувственного опыта. А философ, он любомудр, это буквально перевод, он пытается осознать, как оно есть на самом деле. То есть он пытается восстановить в себе вот это вот внутреннее восприятие истинного, и он верит в то, что это внутреннее восприятие истинного существует. И такие же софисты, и такие же философы прежде всего есть именно в области религиозного восприятия, религиозного осмысления. Вот как нам об этом говорит дальше это же место в духовном дневнике. Другое здесь то, что помышление и вся премудрость ангелов существует в них, соответственно, в форме неба. А побуждение у них существует, соответственно, изменением внутренних состояний сознания там. Ибо если бы общая форма неба не была бы в себе абсолютно совершенной, никто не мог бы мыслить вообще. И менее того, обретаться в премудрости. Ибо всякое помышление у ангелов имеет определенного рода внутреннюю протяженность в сообщество иного неба, каковые оное сообщество располагаемо согласно общей форме неба. Форма же неба в общем соотносится с человеческим, ибо оная форма соответствует всему находящемуся у человека, как было ранее показано, что значит, во-первых, что все принадлежности целого тела, от высших до самых нижайших и от внутреннейших до самых внешних, есть формами органическими, совершенно приспособленными для восприятия жизни, веры из любви. И насколько в человеке пребывает божественной любви от Бога, настолько же его органы есть и восприемниками жизни, следовательно, настолько они и живы. В высшей же степени это было у Господа, поскольку самая божественная любовь, которая и была самой сутью его жизни, образовывала все его тело, собственное подобие, и таким образом до абсолютно полного ее восприятия, даже до такой степени, что в этом его теле все органы должны были быть органическими формами божественной любви. И поскольку все его тело стало божественным, то все оные формы стали божественной любовью. И там, в его теле, ничто не закрыто, ибо есть в себе как бесконечности, но все принадлежности там формируемы соответственно представлению о бесконечном небе. То есть, смотрите, тут сказано, что если бы форма небес была несовершенна, то никто не смог бы мыслить вообще. То есть вот тут еще раз подчеркивается, что процесс мышления – это на самом деле процесс восприятия человеческого образа Господнего через ограничения, которые оно претерпевает в процессе нисхождения по степеням раздельным, восприятие этого образа в своей ограниченной совершенности. То есть каждый ангел совершенен, но ограничен, в отличие от Господа. Он воспринимает от Господа человеческую форму в ограничении, но в определенного рода совершенстве. Все, что там, в этом восприятии от его особи, оно не ангельское, не небесное. Это как бы некая тучка, которая закрывает вот это совершенство. У ангелов небесных этой облачка почти нет. У ангелов духовных, как нам описывает в книге о небе Абаде латинское слово, что-то темное все время просвечивает через их образ человеческий. Но их образ человеческий – это исключительно Господне в них, но Господне ограниченное. И поэтому в каждом ангеле, потом в каждом человеке есть совершенное мышление, где не разрушено рассудочное, более или менее совершенное. Вернее, оно всегда совершенное, но оно всегда более или менее ограниченное. Именно потому, что сознание является восприятием совершенного человеческого образа, хотя и ограниченного. А вот если бы этот образ был несовершенен, то есть божественное присутствие было бы несовершенно, то мышление было бы невозможно. И вот это происходит в последней степени мышления, то есть рассудка, когда наступает разрушение рассудочного. когда оно начинает пытаться формироваться из представлений, образуемых путем анализа и синтеза чисто чувственного опыта. То есть тогда всякое мышление постепенно обращается в безумие и со временем совершенно угасает, переходит в мертвые формы обмена какими-либо установленными канонами. Вот это вот можно понаблюдать. Богословы, которые застыли в условных формах, которые очень умело, очень хорошо цитируют какие-то каноны, чужие работы, но при этом не в состоянии осмысливать цитируемое. Ученые, которые очень хорошо работают руками, которые очень хорошо работают технически, они могут вычислять частности из частностей, но при этом они совершенно не осмысляют истину того, что стоит за этими частностями. Они хорошие технари. Если они просто технари-ученые, то они занимаются там своим компьютером, своим программированием, своим машиностроением. И их не интересует, что стоит за этим. Вот попробуйте поговорить с таким ученым, спросите, что такое электричество. Его не интересует, что такое электричество. Его интересует, как заставить это электричество работать в процессоре, в двигателе электрическом, там, в лампочке, в телевизоре, в телефоне. Его интересуют частности, как это будет. Он тебе расскажет много про транзисторы, про то, как они между собой согласуются, про электрические цепи, конденсаторы, там, всякие катушки. Но что такое электричество, он не может и не хочет думать. Вот точно так же те ученые, которые вроде бы занимаются высшими теоретическими науками, они защищают интересные диссертации, они пишут монографии, они развивают очень интересные частные теории, гипотезы, но никто из них не может осмыслить того, что за этим стоит. Вот эти многочисленные кандидаты наук, профессора, доктора, которые вот вроде бы он очень умный, очень образованный и так далее, а попробуешь с ним говорить, и сразу видишь полное ограничение этого человека. Вот как говорил Козьма Прутков в свое время, специалист подобен флюсу, его полнота ограничена. И чем больше ограничен специалист, тем он более ценен и качественный как специалист, потому что он как бы не отвлекается на все эти ненужные растекания мыслью по древу, но он фактически не может мыслить. И специалист, который дока в своей области, может оказаться полным невеждой и полным безумцем в вопросах социальных, в вопросах нравственных, в вопросах религиозных. И он будет повторять какую-то чушь, которую он прочел от каких-то авторитетов в этой области, которая, вот как современные защищают все вот эти дурацкие теории там, о сексуальном равноправии, о социализме в обществе. И вроде бы умные люди, защитившие диссертации, получившие какие-то степени. И они пропагандируют. А совершенно видно, что этот человек не может мыслить даже об элементарном, о чем простой какой-нибудь рабочий, который там по вечерам сидит в кабачке, имеет совершенно верное и правильное представление. Имеется в виду о моральном, о нравственном, о социальном, о религиозном. Вот что называется, когда нет наития совершенного человеческого образа в рассудочное, оно разрушено, то исчезает возможность всякого мышления. И тут же, смотрите, в этом номере показана разница между обычным человеком и Господом. Обычный человек воспринимает образ божественный ограниченно. Его сознание имеет протяженности в ангельские сообщества небесные. Но ангельские сообщества сами по себе ограничены. А вот в Господе сознание было не ограничено ничем. То есть оно было открыто к бесконечностям и к вечности. Почему? Потому что всякий человек представительствует по своему сознанию, представительствует по соответствиям господствующую в нем любовь. И любовь всяко господствующая, всякого человека ограничена. Вот все формы его действий, все формы его побуждения, воплощающиеся формы действий, это формы его ограниченной любви. Поэтому его жизнь направлена к ограниченным действиям и к ограниченным побуждениям. Он хочет иметь ограниченную семью, ограниченную работу, ограниченное участие в социальной активности в ограниченной стране. И поэтому его жизнь ограничена. Это звучит странно, но каждый человек имеет именно такую жизнь, как он хочет. Люди будут возражать, как же так, вот я хочу того, того, я этого не имею. Но они путают то, что человек хочет в частности, и то, что человек хочет вообще. Вот есть такое Евангелие от Фомы из апокрифов, и там есть очень интересная фраза. Они любят плод и ненавидят дерево, любят дерево и ненавидят плод. То есть человек любит дерево, но часто ненавидит те плоды во внешнем, в чувственном, которые это дерево ему приносит. Но он живет именно такой жизнью, которую он для себя выбирает вне пространств и вне времен. Вернее, в нем выбирает господствующая в нем любовь. И эта любовь располагает все, что есть в его сознании, и потом все, что есть в органических формах его тела, и все, что есть в обстоятельствах его жизни, таким образом, чтобы максимально воплощаться и формироваться, удаляя все несродное и, наоборот, привлекая все сродное. Вот часто вот люди, когда наблюдают по внешним обстоятельствам, они говорят, ну как же так, вот вроде был хороший ребенок, рос, все, а потом обстоятельства жизни на него обрушились, его изуродовали, его изменили, он превратился в сволочь, попал в такие-то эти вот, ничего подобного. Это все видимости по пространству и времени. Вот люди говорят, почему же вот дети страдают, с ними случается зло, они постепенно превращаются в злых людей. Ничего подобного. Это господствующая любовь, которая сначала, чтобы проявиться, взяла вот при зачатии образ детский, который в ребенке принадлежит ангелам, образ невинности внешней. Она этот образ последовательно в нем разрушает с помощью жизненных обстоятельств, чтобы воплотиться в себя саму, в те формы, которые она в себе есть. Вот это вот нужно четко понимать. В нашей жизни не происходит ничего случайного. Тем более в вещах глобальных, в вещах, которые меняют наше существование. И наша борьба постоянная – это борьба двух господствующих любви. Вот если бы Господь не пришел, то у нас бы господствовала бы только наша адская господствующая любовь, потому что во всех нас после падения, в каждом человеке господствующей является любовь адская. Вот почему в книге о небе и об аде было сказано, что всякий человек получает свою жизнь от духов адских. И оно для возникновения использует внешне ангельские формы. Почему это возможно в мире? Потому что сюда все степени мира духовного наидствуют в степени сплошные. Поэтому даже когда отец зачинает ребенка из своего духа, и в его духе господствует любовь адская, сначала ребенок зачинается и рождается в формах ангельских и небесных. Почему? Потому что органы детопорождения, они соответствуют и представительствуют самые высшие, самые ангельские степени в человеке, самые высшие небеса. И вот господствующая любовь отца входит вот в эту область представительства самого внешнего, самого чувственного. И там, беря эти формы, начинает приспосабливать и формировать их под себя самого. И это представительствуется по соответствиям этапами постепенного роста, развития человека в пространствах по временам, от ребенка, подростка, взрослого, зрелого и так далее, до старика и завершения формирования, вот, как это называется, смерть природная, когда это останавливается, когда максимально вот эта вот любовь реализовала себя. В Господе же господствующая любовь была божественная от вечности. Поэтому все формы, вот оно взяло вот эту область высших небес, когда он родился ребенком, и он появился, вот этот младенец Иисус Христос. И этот младенец Иисус Христос сразу же был атакован вот этими любвями адскими, которые присутствовали в его матери, потому что Мария, как порождение нашего человечества, в ней тоже господствовала любовь адская. Но когда рождается обычный человек, там любовь адская отца сочетается с любовью адской матери, и они через мать, он берет вот эти вот формы, и тогда там нет противоречия. То есть отец через мать, дух отца, входит в новый мир, в котором он развивается. Мы с вами это разбирали несколько доктринальных занятий назад, как происходит рождение и образование человека. Что просто дух отца, который дальше развивается в его собственном теле, обретает как бы новое тело вот в момент зачатия через мать и начинает в этом теле развиваться как в своем новом мире. То есть заново формируется это тело, и это как бы веточка. Вот от этой веточки пошел отросток, та ведь продолжает расти дальше, а новый отросток развивается по-новому. И в срезах кажется, что это две раздельные ветви. Не кажется, они есть уже две раздельные ветви. Хотя у них есть некая общая основа, где произошло вот это вот разделение. Мать же, беря вот это вот от отца, она вкладывает свои усилия, она его контролирует, развивает, пока он еще может быть контролируем, то есть пока он инфантилен в своем развитии. И тогда уже ребенок должен, бывает, бороться с матерью за свою самостоятельность, потому что мать, опять же, имеет вот эти внутренние адские формы желания контролировать жизнь своего ребенка. Причем если это ребенку не удается освободиться, вот есть матери, которые могут всю жизнь контролировать жизнь и развитие своего ребенка. Особенно если это ребенок-мальчик, потому что с девочками так не получается просто. Девочки уходят легче. А мальчика мать может подчинить и контролировать, ну, вплоть до самой старости. И такие вот, если вы понаблюдаете, вы можете это увидеть в жизни, такие случаи. В Господе же, в нем господствующая любовь была от самого Божественного. И она не только не была контролируема матерью, а наоборот, оно начало с того, что в матери начало контролировать самые внутренние, самые адские сообщества. Вот в Тайнах Небесных сказано, что Господь в младенческом возрасте подчинил себе демонов, вышедших, появившихся после падения древнейшей церкви. То есть самых страшных демонов ада. Еще будучи младенцем. А потом он, когда рос, он начинал бороться со все более и более внешним злом. Но вся его жизнь была посвящена, смотрите, не борьбе со злом внутренним. Он не устраивался здесь, он не устраивал здесь своей жизни семейной. Он не устраивал здесь своей жизни социальной, он не устраивал здесь своей жизни нравственной, моральной. Почему? Потому что его жизнь семейная была церковь, то есть все наше человечество. Вот это вот была невеста, совокупность душ нашего человечества, которая перед ним предстает как его невеста. Вот это была его семья, Вот это была его невеста и потом жена. Его социальным ориентацией было Царство Божье, то есть небеса. Вот поэтому, когда Пилат его спрашивает, ты царь, имея в виду, он спрашивает его про царь земной, то есть он спрашивает как какую-то социальную, и вот иудеи от него ждали, что он будет тут занимать социальную функцию царя земного. Он говорит, да, я царь, но не этот царь, не мое царство не от мира сего. Мое царство – это небо, которое образуется, формируется из меня в душах тех, которые меня в себя примут. И поэтому его тело и все внешние обстоятельства жизни этого тела в мире природном представительствовали в себе по соответствию действия божественной любви и становились божественной любовью в органических формах. То есть мы знаем, каждое действие Господа представительствовало что-то божественное. Вот он взошел на эту гору. Это представительствовало действие какого-то, что-то глубоко вечное и божественное в себе. Он пошел в Иерусалим. Его хождение по дороге, каждый его шаг, каждое его движение внешнее представительствовало что-то божественное. Но более того, все его тело, все отправления этого тела, все движение мускулов, крови, нервов, там, веществ в этом теле, все это было представительствовало по соответствию какие-либо божественности, высшей, то есть божественной любви от вечности в формах органических и телесных. Именно поэтому он говорил, «Я и Отец одно, видящий меня видит и Отца». То есть люди природные, люди, лишенные абсолютно всякой перцепции, получали возможность через чувственное созерцание Господа, через чувственное общение с Ним, прикасаться к самому божественному от вечности и, соответственно, реагировать. Или же отвергать Его, хотеть уничтожить, убить это божественное. Они почему Его распяли? Чтобы уничтожить те божественные формы, которые мучили их своим присутствием. И почему апостолы не хотели от него отходить? Как бы они на него временами не удивлялись, на то, что он говорит, как бы они не обижались, но они были с ним, вот когда он говорит, что, может быть, вы от меня отойдете, он говорит, и они ему говорят, Господи, в тебе мы только слышим слова жизни, куда мы пойдем? Они готовы были все принять, чтобы только от него не отойти. Даже когда временами, вот когда Петр от него отрекся, помните, Петр отрекается, и он все равно к нему возвращается. Вплоть до последнего момента, который сохранился в легенде, когда Петр бежит из Рима, встречает Господа на дороге и спрашивает, куда идешь, Господи? Он говорит, иду, потому что нужно распяться, потому что божественная любовь, она должна воплотиться в определенное частное распятие человека вот здесь в Риме. И если Петр не распинается, значит Господь распнется снова своей божественностью, уже прославленной за него. И тогда Петр говорит, нет, Господи, я сам, он понял, если он хочет быть с Господом, он должен это распятие принять в себя, пойти и дать Господу распяться в нем, в его собственных органических формах. Почему? Он хочет быть рядом с Божественным. Вот этим вот определяется. Вот мы сейчас, как мы можем общаться с Божественным Господом? Мы можем общаться через Слово, но в Его действиях. Вот мы с вами уже говорили, что само по себе Слово – это лишь мертвые научности в нашем сознании. Где мы видим Божественное, живое в органических формах? Мы видим их в своем ближнем, то есть в тех служениях, которые Господь совершает в нас по отношению к другим людям, и в тех служениях, которые эти люди совершают по отношению к нам или к другим людям рядом с нами. И вот тут определяется то, с кем мы хотим быть. Мы можем уходить время от времени от Господа. Это называется падать, впадать в искушение. Мы можем на Него обижаться. Мы можем иногда совсем хотеть Его прекратить. Но всегда в нас, даже когда мы падаем, в нас есть болящая совесть. Мы осознаем, нам больно, что мы упали, что мы ушли от общения с живым Господним присутствием в нас самих, которое было удерживанием нас от впадения в зло чувственное, в заблуждение ложное. Всякий раз, когда мы хотим чувственного доброго, и всякий раз, когда мы хотим чувственного истинного, мы хотим прикоснуться, хотим быть с Господом, как апостолы хотели быть с Ним. И сейчас, в нашу духовную эпоху, мы имеем возможность быть с Господом, который пребывает во всей своей силе и славе через свое божественное слово в его полноте, то есть вот в этих вот трех божественных заветах. И вот в этом колоссальное наше преимущество перед апостолами. Далее в этой главе было сказано. Было показано также, что в воспроизводстве человека присутствует подобие его отца по зачатии от отца и таким образом от духа отца, который является самой сущностью жизни. Эта сущность сообщает все свое телу сына и таким образом делает его своим подобием. Ибо тело есть существованием жизни и сути жизни. Во-вторых, человек не ведает того, что тело есть формой его любви, что хорошо известно в небе. И ведают, не ведают они и того также, каким образом Господь, хотя и человек, а не дух, вошел через закрытую дверь. В-третьих, не может быть одного Бога, если предполагаемо наличие трех божественных личностей. В-четвертых, люди говорят, что Он, Бог вездесущ, вплоть до Его человеческое, как, к примеру, в святом причастии. В-пятых, они верят, что они воскреснут относительно тела, ибо они совершенно не ведают, какого качества есть пребывание в жизни иной. То есть они обретаются в теле и во всех принадлежностях телесных в той жизни. Посему они вообще не понимают, ничто есть дух, ничто есть тело. То, что божественное человечно в небе, это есть основанием мудрости, ибо относится к мышлению. Ибо онное представление первично по отношению ко всеобщему небу. Откуда следует, что не пребывающий в таком представлении не может также пребывать и в ангельской мудрости. Отсюда также очевидно, что Господь относительно божественного человеческого есть всем небо и всем мудрости ангельской там. Вот смотрите, тут показывается все безумие разрушенного, рассудочного восприятия человека христианской церкви. И он не может, почему? Когда христианская апостольская церковь погибла, а это произошло где-то в 300-х годах нашей эры, то прекратилось всякое наитие божественного человеческого в их сознании. И они начали безумствовать каждый в своем роде. Вот до этого у них было представление о том, что они будут жить после смерти. Вот если почитать того же Павла, он четко показывает, что у вас будет тело духовное. Он четко говорит о воскресении, жизни после воскресения. Все эти теории о страшном суде, о воскресении в телах и так далее, они же были придуманы позднее. Их нет в апостольских посланиях. Оттуда надерганы отдельные цитаты из которых потом безумствованием рассудочным было соединено это все вот в эту дурацкую теорию, более чем дурацкую, о воскресении после суда, страшного суда в материальном мире. И это последствия неспособности восприятия божественного человеческого образа в рассудочное. Почему? Потому что они разрушили в себе присутствие божественное в действиях любви, направленных по отношению к ближнему. То есть они ушли в чувственные зла. Эти чувственные зла присутствовали еще и в апостольской церкви, потому что человек не становится лучше, когда его подчиняет себе Господь. Он только позволяет Господу себя воздерживать от этого зла. Вот если вы почитаете апостольские послания, там говорится, что вот такой-то впал в такие-то зла, которые не были слышны даже с язычниками, вот он начал жить со своей матерью и так далее. Они все присутствовали в христианской церкви, но тогда люди с ними боролись. Даже тот, кто впал в эти зла, он мог потом войти в покаяние. Вот если вы почитаете пастырь Ерма, помните, вот этот пастырь Ерма использовался у нас в доктринальных занятиях. Вот там показано, как происходили покаяния в первой христианской церкви. Почему я говорю, что эта книга исключительно полезна и нам сейчас? Она показывает, как надо бороться с самыми внешними, самыми чувственными злами, чтобы воздерживаться от них и находиться рядом с живым Господом, Сыном Божьим, присутствующим в органических формах наших собственных и ближних рядом с нами. Потому что если нет этого присутствия, то даже и латинское слово будет читаться в безумие, в пустые научности и даже в эзотерические рассуждения и действия. Вот что важно. Но когда христианская, вот эта апостольская церковь разрушилась и пала от вот этих вот зол внутренних, тогда пришло искушение, которое они не выдержали. Римский император, который, будучи внутренне язычником, взял внешнее христианство, потому что оно помогло ему стать императором, и дал им искушение. И они не выдержали этого искушения. Они захотели стать имперской церковью. Они захотели стать рядом с властью. Они вместо Господа выбрали власть. И тут уж каждый начал безумствовать как мог. Появился Арий, который вообще отрицал божественность Господа. Появились его оппоненты, которые еще не дошли до такой степени безумия, но придумали три божественные личности от вечности. Почему они не могли остановиться? Почему они не могли постичь подлинную истину? Да просто в них было разрушено подлинно доброе. Они перестали воспринимать в свое разрушенное рассудочное образ божественный небесный. А именно божественное человеческое, образ божественного человеческого в небе есть основание мудрости, ибо относится к мышлению. Ибо онное представление первично по отношению ко всему общему небу. И именно поэтому они прежде всего потеряли постижение божественного человеческого в Господе. И потеряв вот эту вот идею, которая первична в мышлении, из которого все последующее мышление формируется, они начали впадать в дальнейшее безумие, вплоть до присвоения себе власти Господа прощать и отпускать грехи, вплоть до создания концепции святых и святости, вплоть до Вавилона и папизма. Это все были следствия. Почему? Потому что они исчезла вот эта вот первичная идея правильного восприятия божественного человеческого в Господе. И именно в этом заключается миссия второго божественного пришествия. И главная направляющая сила и идея латинского слова не в науке соответствий, не в рассказах о жизни в том мире прежде всего, а прежде всего в восстановлении подлинной идеи божественного человеческого Господа, сначала общетеоретическом, то есть абстрактном плане, а потом путем воплощения ее в служение к ближнему, то есть в отвращение, служение благолюбия, то есть первое, которое является отбрасывание зол и борьба с ними, как с грехом против Господа, вот тогда и общение с живым присутствием божественного человеческого в органических формах этих самых служений благолюбия или же служений по отношению к ближнему. И вот тогда начинает возвращаться вот эта подлинная форма осмысления божественного человеческого Господа, живого божественного человеческого Господа, предстоящего перед нами в образе нашего ближнего, как в наших собственных органических формах, так и в формах окружающих нас людей, в которых Господь присутствует этими служениями. И вот тогда человек постепенно начинает становиться способным и осмыслять свою жизнь после смерти правильно, и осмыслять структуру Вселенной правильно, и осмыслять свою собственную структуру правильно. А иначе, даже читая латинское слово, даже рассудочно рассуждая правильно оттуда, он безумствует часто и придумывает абстракции, которые не имеют ничего общего с реальностью, что, к сожалению, в истории Новой Церкви наблюдалось уже не раз. Именно поэтому латинское слово и говорит, что первое в человеке – это правильная идея о божественном Господе, и второе, что это правильное воплощение, правильное представление будет укореняться в тех, кто живут согласно заповедям Божественного Слова. То есть, прежде всего, борются с грехами, как со злами, против Божественного человеческого Господа в самих себе. Далее, в этом же главе книги Духовного дневника продолжается следующее. Необходимо прибавить, в-третьих, что Божественное в небе с необходимостью должно быть божественным человеческим прежде Господнего пришествия, что очевидно из соответствия. И посему все, исходящее от божественного, пребывало затем в форме человеческой. И посему именно эта форма с необходимостью должна быть существованием божественной любви и самой сущности любви. И поскольку оное происходит от любви, и божественное есть бесконечное могущество, или же всемогущество, то отсюда также следует с необходимостью, что в конце концов и произошло так, что оное божественное стало человеческим в действительности. Все здесь вышесказанное было написано из небесного наития, из премудрости ангельской там. Вот это исключительно важный пункт. В нем на самом деле заключено, как и во всем, что истекает от ангельской премудрости, бездна всего. Вот тут вот показано, каким образом Господь воплотился в мире. И что тут особенно интересно, говорится о том, что божественное с необходимостью должно было воплотиться в человеческой форме. То есть Господь пришел в мир не потому, что человечество пало. От того, что человечество пало, зависела просто та форма, в которой он придет в мир. Но божественное с необходимостью должно было воплотиться в последних чувственной степени в своих органических божественных формах. Просто если бы наше человечество не пало, это воплощение прошло бы по-другому. Но потому что наше человечество пало, поэтому здесь была возможность, прежде всего необходимость, и поэтому возможность воплотиться впролог до самых последних чувственных форм. Вот если вы возьмете книгу о землях Вселенной, там есть места, где описывается явление, божественное посещение Господом других человечеств, в том числе не падших человечеств. И там это описано и происходит в совершенно других формах. А вот в нашей земле, именно из-за падения нашего человечества, было возможно воплощение божественного вплоть до материальных чувственных форм. Причем это воплощение, как мы помним, шло в два этапа. Первое, когда он взял человеческое от Марии, то есть вошел в мир и совершил подчинение всего злого своему божественному, своей божественной любви. Это было все подготовка форм для его прославления. То есть прославление – это окончательное вхождение в его высшие божественные формы. Само же прославление заключалось в его порождении от отца, в том числе как и от матери. То есть он вошел в формы от отца, которые были подготовлены всеми его служениями жизни в мире. И тогда отец вошел в эти формы, как в свою мать, и породил сына, то есть Господа воскресшего в абсолютно божественных формах, вплоть до природных. И именно таким образом божественное от вечности обрело свое человеческое тело. И из этого следует, между прочим, что творение есть формой божественного человеческого существования. Творение есть божественным телом. И все творение, все люди, все ангелы, это на самом деле каждый из них существует для того, чтобы стать клеточкой этого божественного тела. В духовном дневнике есть такая фраза, что небо есть божественным телом, а Господь есть духом этого тела. Так вот, совокупность небес есть та божественная мать, которая порождает сына, то есть божественное природное, в котором все природности открыты бесконечности. То есть из этого следует, что творение это есть не просто игрушка, развлечение божественного, а творение есть формой существования божественного от вечности, в которой она обретает свою телесность, через которую она становится действительной. То есть можно сказать, что божественное есть сутью, а творение, вернее, Господь в творении есть формой этой сути. Творение же служит вспомогательностью воплощения сути в соответствующую ей природную форму. Вот. Далее о божественном воплощении в этом же месте говорится следующее. Посредством божественного человеческого Господа порядок был восстановлен вплоть до последнего жизни, которым есть чувственное. Ибо последовательный божественный порядок разрушился в последних основаниях творения, и таким образом божественное присутствие в этих последних творениях. То есть ушло божественное присутствие в последних или же в чувственных творениях, в нашем человечестве. И именно вот это присутствие божественного в последних и было восстановлено Господом. И таким образом божественное могло даже достичь этого последнего в творении. Когда я говорил с ангелами, то я постигал посредством их, втекающих в мое сознание представлений, что никоим образом не могло бы существовать божественное, составляющее все сущее, если бы оно, это божественное, не было бы одно, то есть неразделенным на три равные сущности, но пребывало бы в трех последовательных сущностях, которыми являются Отец, Сын и Дух Святой. И оные все в одной божественной личности. Было также постигаемо, что собственно божественное, которое есть первосущностью, с необходимостью должно было быть человеком в усилии или же человеком в потенциальности возникновения, или же в процессе действования, где оное действие или же усилие к возникновению было как бы человеком или же человеком осознавательно, так сказать, во внутреннем сознании. И что божественное второе сущностное есть человек порожденный или же порождаемый, происходящий сущностно из первосущностного божественного. И третье сущностное божественное в последовательном порядке есть человек исходящий, что и есть все небо. И если он так называем, то это может быть называемо Духом Святым, ибо оное существует от Господа там и есть оттуда Церковью. Это может быть подтверждено и тем, что тело есть существованием жизни из Духа, каково и есть сущностью жизни, как это и происходит или же подтверждаемо среди Духа. Это может быть также подтверждаемо из символа веры Афанасия. Поэтому те из христианского мира, кто изначал принятых и подтвержденных в мире, отрицают Господа, таковые в том мире едва ли имеют в себе хоть сколь-нибудь жизни, и они там совершенно тупы. Но это совершенно иначе у тех, которые в себе эти принципы не подтвердили рассудочно. То есть отсюда видно, что существование человека есть воплощение существования божественного представления о человеке, которое в себе есть усилие. То есть божественное представление – это есть усилие к воплощению. Как ни странно, даже в человеке, который есть подобием, образом подобия божественным, его представление есть усилием к воплощению. Это не очевидно, потому что у большинства это воплощается просто в их внутренние фантазии. Но, например, люди древнейшей церкви, силы божественного присутствия в них, могли свои представления воплощать в реальность вокруг них. И то же самое принадлежит и магам. Если вы помните, была такая проповедь, которая была прочитана в Санкт-Петербурге в прошлом году. И там говорилось, что маги и лжепророки имеют силу от злоупотребления божественным. Это же та же самая способность общего образа человеческого к воплощению, которая растянута на части и используемо теперь для злоупотребления божественным порядком магами. Но в основе лежит всемогущество божественного к человеческому воплощению. И вот это вот усилие, оно с неизбежностью должно воплощаться, и оно воплощается в творении, воплощается определенной последовательностью, где вот это вот внутреннее идея человеческого в божественном сознании воплощается в человеческие образности, которые есть представительностями по соответствию этого божественного, то есть ангелами, людьми церкви. И это все приводит к воплощению божественного в органические формы. Вот в нашем случае, скажем, божественного Господа Иисуса Христа, а из божественного воплощенного этими формами оно присутствует уже в восприемниках. А восприемники – это люди церкви и ангелы. Когда мы, вот смотрите, когда Господь вознесся на небеса, вот как это в Евангелиях описано, что Он сначала явился апостолом, там проходил через стены, они с Ним вместе кушали рыбу и так далее, Он присутствовал в органических формах материальных, но видели они Его духовными глазами. Вот это кажущееся противоречие, на котором люди постоянно мучаются. А противоречия тут нет, потому что органические формы материальные – это тоже только представительности по соответствию. Хотя природное пребывает в раздельной степени по отношению к духовным, но природное не есть некой самостоятельной реальностью, неким миром сосуществующим Богу от вечности или же миру духовному. Это есть лишь разные формы восприятия, в разных степенях восприятия. Поэтому вот последнее пребывание Господа с апостолами, вплоть до зримого, видимого ими вознесения Его на небесах и восседания там вместе с Отцом, эти все формы представительствовали по соответствиям определенные внутренние процессы, происходящие как в Господе, так и во всем нашем человечестве и в каждом человеке по отдельности. И вот когда эти преобразования завершились, Господь стал присутствовать в апостолах Духом Святым. То есть что такое Духом Святым? То есть вот этими живыми формами действий благолюбия органическими, как в самих апостолах, так и в тех других людях, которые рядом с ними находились, в которых тоже присутствовало божественное доброе из божественного истинного. Потому что божественное доброе входит в человека не через волительную часть, а через его сознательную часть, то есть в рассудке его засевается, и там через рассудок обретает в нем новые органические формы, в которых есть присутствие божественной воли, божественной любви. И вот именно эти формы, как мы с вами уже не раз говорили, ни в коем случае не должны смешиваться с собственными органическими формами, происходящими в человеке от его соби. И пока человек живет в мире, современный человек имеется в виду, человек падшего человечества, в нем эти формы как бы перемешаны. То есть он представляет из себя дерево, на котором там привиты вот эти прививки от Господа, как от дерева культурного. Но его ветви не должны смешиваться с этими ветвями этих прививок, иначе будет что-то страшное. И его ветви растут по отдельности, прививки растут по отдельности, поэтому он обречен постоянно пребывать в несовершенствах, падать, совершать несовершенные действия, в которых пребывает совершенство Господа в стремлении к совершенству в этих действиях. Вот вся книга о любви супружественной, вторая ее часть, вот первая часть – это идеальная, совершенная форма. Вторая ее часть описывает, как в несовершенных формах человеческого сознания сохранить и действие, не просто сознание и действие, сохранить формы совершенной супружественной любви. Для того, чтобы после завершения цикла преобразований, то есть после физической смерти человека, он мог бы быть опустошен от своих собственных диких форм, которые происходят от его соби, И из вот этих вот привитых веточек в нем выросло новое древо, в ветвях которых будут петь птицы небесные. То есть он станет тогда воплощенным Царством Господним, тем духом ангельским, в котором хотя время от духовного гения, в котором хотя время от времени просвечивает что-то темное из его собственного усыпленного происходящего этого особи, но тем не менее, который является ангелом по тому божественному, которое живет в нем. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
Я только уточнить хотел, вот сказали, что у матери стремление к контролю, это происходит от чего-то адского, да? Ну, имеет корни какие-то, а почему? Еще раз. Вот.
Потому что все мы свою собственную жизнь заимствуем от адских духов. Вот тут у нас не должно быть никакого иллюзии. То есть мы ни о себе, ни о других не должны думать, что кто-то в этом мире лучше или хуже. Вернее, что в этом мире есть ангелы. Все мы, и вот прежде всего на себя самого нужно в этом смысле взирать, нужно понимать, что наша природа совершенно адская. И поэтому все расклады, которые происходят тут, семейные, социальные, общественно-нравственные и так далее, они все происходят от, прежде всего, от адских духов, их внутреннее побуждение дуется, но их внешние формы модерируются ангельскими духами, в которых действует Господь, и которые приводят их формы более-менее благообразные. То есть, когда мы знаем, что все, что у нас постоянно действует ад, то мы будем себя отслеживать и следить, чтобы, ну, давать Господу, то есть помогать, разрешать Господу воздерживать нас от действия этого ада. А вот если мы решим, что мы хорошие, что у нас уже адского не осталось, вот это вот самый опаснейший момент. Потому что в этом моменте мы начинаем присваивать себе кровь и плоть Господня. То есть есть кровь с плотью, как это по соответствиям было обозначено. Поэтому, кстати, бессмысленно обижаться на других людей, когда мы видим, что они делают зло. Тут же нужно вспоминать, что мы бы делали точно то же самое зло, если бы Господь нас не воздерживал. Вот в этом смысл этой фразы, что вынь щепу из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть щепу из глаза ближнего своего. Пока мы не поняли, что мы точно такие же, как они, и что мы бы делали им и другим точно то же, если бы Господь нас не воздерживал, мы не можем понять, каким образом можно помочь им воздерживаться от этого зла. Потому что мы тогда на них будем, вежливо говоря, гневаться, желать их уничтожить. Вот мы будем думать, что достаточно уничтожить там 100 злых, и в мире настанет благоденствие. Мы уничтожим 100 злых, окажется, что их 1000. Вот как при французской революции Марат. Он сначала думал, нужно перебить некоторых врагов народа, и Франция войдет в счастливую эру социального благоденствия. Потом оказалось, что нужно перебить несколько тысяч. Потом оказалось, что несколько сотен тысяч. Наконец оказывается, что нужно перебить весь народ, чтобы Франция наконец очистилась от, ну, так сказать, нехороших людей и наконец стала благоденствовать. Как один человек, не буду сейчас его называть, говорил, ну, когда я в России общался, говорит, что я, говорит, люблю Россию, если бы ее от русских очистить, было бы вообще хорошо. так я люблю Россию.
Ну что, если вопросов нет, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
То есть смысл заключается в том, что злых можно и нужно сдерживать внешними средствами в порядке, вплоть до там, посадки в тюрьму, вплоть до смертной казни. Но это не исправляет ситуацию, лишь позволяет придать ей внешние благообразные формы. А исправляет ситуацию только тогда, когда ты помогаешь человеку осознать, что он есть зло, что это зло его разрушает, превращает в демона ада, что это ведет его к вечному благополучию, и что есть единственный способ от этого избавиться. Это принять доброе от Господа, как Бога неба и земли, как воплощение всего божественного, в свою жизнь действиями благолюбия. Первое из которых есть борьба со злами своей собственной жизни, как за грехами перед Господом. Вот только это может преобразовать тебя самого, твоего ближнего, твою семью, твое общество, твою страну. А все остальное это только полумеры, которыми просто как бы внешняя жизнь спасается от совершенного внешнего осатанения.
Что тоже суть не меняется.
Да, но суть не меняется. И какое бы ты вот с помощью внешних мер можно всех загнать в рай и под дулом пулемета заставить их повести себя там как ангел. Ну, чем, собственно, коммунисты и пытаются заниматься. Но рано или поздно все это взорвется и рухнет. Ты будешь убивать все больше, а лучше не будет становиться. Хотя на какое-то время все это можно будет успокоить. И иногда Господь это попускает, когда ад, вот как в России, когда ад 17-го года вышел из своей границы, затопил всю страну, вот он попустил большевиков, потому что только большевики могли все это жесточайшими мерами вести хоть в какие-то внешние, пусть очень жуткие, пусть очень страшные, пусть очень отвратительные, но рамки. Потому что альтернатива была еще хуже. Почему, кстати, люди и приняли большевиков? Потому что после 17-го, 18-го, 19-го, 20-го годов всех этих ужасов хаоса, всех этих бандитских, всяких... Ну, когда бандитизм стал повсеместным, люди, вот помните, у Булгакова есть в Белой гвардии, когда вот этот Василиса стонет, говорит, после того, как его ограбили, тут бандиты пришли, ограбили, никакой защиты, все что угодно, самая злейшая диктатура, но лишь бы хоть какой-то порядок, чтобы я не чувствовал, что меня в любой момент могут растерзать на кусочки. Ну что, пошли чай.